На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 июня. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Турции объявлен траур по погибшим в результате теракта, произошедшего накануне вечером в международном аэропорту Ататюрка. По последним данным, там погиб 41 человек и пострадали более 240. Еще одна причина для противостояния появилась у правящей силы «Грузинская мечта» и оппозиционного «Нацдвижения». Проблему пенсии сегодня обсуждало правительство самопровозглашенной республики Абхазия. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: количество жертв от взрывов в аэропорту в Стамбуле возросло до 41 человека. Дэвид Кэмерон заявил, что возможны переговоры до начала процедуры выхода из ЕС. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились по поездкам туристов в Турцию. Жертвами взрывов в международном аэропорту Стамбула во вторник стали, по последним данным, 41 человек, пострадавших около 240. Такие цифры привели сегодня городские власти. Среди погибших 10 иностранцев, трое жертв нападения имели двойное гражданство. Генконсульство России сообщило о раненом россиянине Александре Любнине. Как отмечает Рейтер, нападение в аэропорту имени Ататюрка стало самой кровавой по числу жертв атакой в Турции в нынешнем году. Вечером 28 июня в Стамбульском аэропорту привели в действие бомбы трое смертников. Перед этим по людям велась стрельба. Взрывы произошли на парковке и на входе в терминал. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что свидетельства указывают на причастность к атаке радикальной группировки «Исламское государство». Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал международное сообщество присоединиться к борьбе с терроризмом. Западные союзники Турции, включая Соединенные Штаты, осудили взрывы, назвав их подлым нападением. Президент России Владимир Путин в связи с атакой в Стамбуле заявил, что в Москве сожалеют и сочувствуют жертвам теракта. Британский премьер Дэвид Кэмерон считает, что его будущий преемник мог бы начать переговоры с Брюсселем по выходу страны из европейского блока до того, как будет запущен официальный процесс отделения в соответствии с нормами ЕС. Они говорят, что переговоров без уведомления не будет, но я не думаю, что это исключает дискуссии, которые мог бы вести с партнерами новый премьер-министр, сказал Кэмерон. В среду, выступая в Палате общин, Дэвид Кэмерон также заявил, что сохранение единства Великобритании имеет в нынешних условиях приоритетное значение для страны. Премьер призвал уйти в отставку лидера оппозиционной либерийской партии Джереми Корбина. «Во имя всего святого уйди», сказал Кэмерон, обращаясь к Корбину, которому во вторник вынесла вотум недоверия парламентская фракция лейбористов. Формально поводом для недоверия лидеру лейбористов послужила его пассивная позиция во время кампании против так называемого «Брекзита», которую вела партия. Сегодня, во второй день работы в Брюсселе, саммита ЕС, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в письменной форме уведомил весь персонал Европейской комиссии, что они не должны пытаться вступить в переговоры с Великобританией до тех пор, пока к ним не поступит уведомление от него. Вместе с тем он подчеркнул, что позиция Великобритании вызывает у него недоумение.
У меня есть понимание того, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон хочет иметь какое-то время для того, чтобы вести переговоры, потому что он выступал за то, чтобы остаться в Евросоюзе при голосовании на британском референдуме. Но я не понимаю, что хотят те, кто голосовал за то, чтобы уйти, потому что они совершенно не в состоянии сказать нам, что они хотят.
Сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
«Эхо Кавказа. Новости».
Главы 27 государств Европейского Союза впервые собрались без представителя Великобритании для обсуждения пути укрепления организации после решения британских избирателей покинуть ЕС. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, который принимал участие в первом дне заседания, не присутствует на саммите в Брюсселе. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после отъезда Кэмерона речь идет о единстве и о подготовке переходного периода для ухода британцев. Грибаускайте считает, что лидерам Евросоюза необходимо сосредоточить внимание на том, что имеет значение для граждан, а не для политических элит. А это в первую очередь вопросы миграции и экономического роста в ЕС. По словам дипломатов, 27 лидеров должны распространить совместное заявление с изложением того, как они планируют реформировать ЕС. Лидеры ЕС призвали Кэмерона ускорить процесс избрания его преемника на посту премьер-министра, который, как ожидается, и начнет переговоры о выходе Британии из ЕС. По последним сообщениям, выборы нового лидера консервативной партии вероятного преемника Кэмерона пройдут 9 сентября. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились снять ограничения на посещение Турции российскими туристами. Как сообщает пресс-служба Кремля, эта тема обсуждалась во время телефонного разговора двух лидеров. Также в ходе беседы Путин заявил, что поручит министрам начать переговоры с Турцией о восстановлении сотрудничества в торговле. Разговор президентов состоялся сегодня по инициативе Москвы и длился около 45 минут. Он был очень продуктивным и позитивным, передало ранее агентство Reuters со ссылкой на источники из окружения турецкого президента. В сообщении канцелярии президента Турции, которые цитирует Рейтер, говорится, что Путин и Эрдоган договорились о личной встрече. Оба лидера выразили решимость восстановить двусторонние отношения и бороться с терроризмом.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Турции объявлен траур. По последней информации, в результате теракта, произошедшего накануне вечером в международном аэропорту Ататюрка, погиб 41 человек и пострадали более 240. С утра в СМИ говорили и о двух погибших гражданах Грузии, однако позже грузинское консульство в Турции опровергло эту информацию. Между тем, во время взрыва в аэропорту находились граждане Грузии, ожидавшие рейса Стамбул-Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Хатия Чикавани не хочет думать о том, что могло бы произойти, попади она в аэропорт на 15 минут позже или задержись она на паспортном контроле. Таких «или» могло быть очень много, говорит Хатия. Но на момент взрыва, осуществленного у входа в международный терминал, она была уже в дьюти-фри. Хатия услышала шум, взрыв, а затем увидела поток бегущих людей, который фактически понес и ее. Укрывшись, рассказывает Хатия, она и другие граждане Грузии, которые должны были лететь вместе с ней из Стамбула в Тбилиси, начали звонить на горячую линию консульства. Через некоторое время их встретили представители консульства и отвезли в гостиницу. Когда мы уже выходили, мы должны были снова пройти паспортный контроль. Мы прошли место, где произошел взрыв. Мы увидели обломки, лужи крови. Это было ужасно. Из гостиницы нас сейчас снова везут в аэропорт. Как нам сказали, вылет состоится в то же время, что должен был вчера, в 23:05. Известно, что террористов было трое. Кроме поясов-смертников, они были вооружены автоматами Калашникова. Вначале они открыли стрельбу, а потом подорвали себя, рассказывают очевидцы. Свои соболезнования семьям погибших наряду с лидерами других стран принесли и первые лица Грузии. Президент страны Георгий Маргвелашвили выразил поддержку властям Турции и турецкому народу в борьбе с терроризмом. «Я потрясен вероломным актом, совершенным против невинных людей. Эту жестокость должен общими силами остановить весь мир», заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Студенты провели акцию у посольства Турции в Грузии. Ответственность за теракт пока никто не взял. В то же время время эксперты обсуждают различные версии. По одной из них, ответственным за произошедшее может быть террористическая группировка «Исламское государство», говорит эксперт по вопросам Кавказа Алеко Квахадзе. Согласно другой, это могли быть боевики Курдской рабочей партии, говорит Квахадзе.
После того, как Турция дала право США использовать военную базу «Инджирлик» для проведения операций на территории Ирака и Сирии и оказывают другую логистическую помощь коалиции, Турция стала мишенью исламского государства. Особенно нужно учитывать, что аэропорт Ататюрка крупный, им часто пользуются пассажиры из Европы и Америки. Кроме того, этот аэропорт уже становился мишенью и Курдской рабочей партии. После того, как неформальное соглашение между Турцией и Курдской рабочей партией было нарушено, особенно на фоне конфликта в Сирии, курды возобновили террористические акты в масштабах Турции. До этого примерно в течение 2-3 лет терактов не было. Сейчас практически месяца не проходит, чтобы не произошло террористического нападения на какой-либо город Турции.
Говорит Квахадзе. По его словам, Грузия не находится в высокой зоне риска. В то же время никто, ни одна страна не может иметь гарантию полной защищенности от терроризма, говорит он. Между тем, МВД Грузии сегодня распространило заявление, в котором сказано, что ведомство следит за мерами безопасности на государственной границе, в аэропортах и других стратегических объектах страны. С учетом существующих факторов риска, превентивные меры принимаются постоянно, говорится в заявлении. Согласно данным консульства Грузии в Турции, сегодня из Стамбула в Тбилиси будет совершено 3 рейса. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Очередное противостояние началось между грузинской мечтой и оппозиционным нацидвижением. Бывшая партия власти обвинила правящую силу в следовании узкопартийных интересов. Выяснилось, что грузинская мечта выступает против избрания президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ одного из лидеров националов Гиги Церетели. Его кандидатуру выдвинула Европейская народная партия. Сама ассамблея, 25-я по счету, состоится в Тбилиси 1-5 июля. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Старания правительства Грузии организовать прием парламентской ассамблеи ОБСЕ на достойном уровне Тбилиси видны на каждом шагу. Флаги, баннеры, оповещающие о том, что с 1 по 5 июля в столице Грузии состоится 25-е по счету собрание парламентариев из 57 стран, входящих в ОБСЕ. Это мероприятие впервые проходит в Грузии, и оно может оказаться для страны историческим и по другой причине. На ассамблее будет избран новый президент. Среди кандидатов на этот пост депутат от нацдвижения Гиги Церетели. У него десятилетний опыт работы в ассамблее. Дважды он избирался вице-президентом в этой организации. Его кандидатуру выдвинули представители Европейской народной партии, с которой у нацдвижения давние тесные отношения. Ожидается, что свою кандидатуру выдвинут и социал-демократы, к которым относит себя правящая сила грузинской мечты. Завесу над кулуарными обсуждениями этого вопроса приподнял сегодня сам Гиги Церетели. По его словам, мечтатели собираются проголосовать против него. Один из лидеров оппозиционной партии призвал соотечественников подумать о репутации страны.
Президентство парламентской ассамблеи ОБСЕ для любой страны очень важно. Абсолютно неуместны разговоры о том, что здесь важна политическая принадлежность. Главное здесь то, что Грузия не должна упустить этот шанс.
Заявил Гиги Церетели. Впрочем, так не считают в стане правящей силы грузинская мечта. Вот что заявил один из лидеров парламентского большинства Эка Беселия. Ни один представитель нацдвижения не убедит нас в том, что ответственную должность они используют в пользу страны. И не думаю, что из нашей партии у кого-то было другое мнение. За Гиги Церетели заступился президент Георги Маргвелашвили. Администрация главы государства обнародовала сегодня его обращение к парламентариям ОБСЕ с призывом проголосовать за кандидата из Грузии. Категоричная позиция мечтателей вызвала, мягко говоря, недоумение у наблюдателей. Ведь речь идет об организации, которая вовлечена в процессы урегулирования конфликта в Грузии. Иметь своего представителя, тем более на таком высоком уровне, очень полезно для страны, считает бывший посол Грузии в ОБСЕ, директор Ассоциации реформ Грузии. Вся неловкость ситуации, по словам Каприндашвили, усугубляется и тем, что мечтатели окажутся на одной позиции с делегацией РФ, которая будет участвовать в этой ассамблее и, как известно, против грузинского кандидата.
Грузинская мечта оказывается заложником местной политической тяжбы. У грузинской делегации всего 3 голоса, из них 2 принадлежит грузинской мечте. Соответственно, эти голоса не могут повлиять на итог, они просто испортят общую картину. Естественно, против проголосует делегация России, естественно, по политическим причинам. Но ни одна страна не имеет права вето. Президента парламентской ассамблеи ОБСЕ выбирают по итогам простого голосования.
Известно, что делегацию России будет возглавлять депутат Госдумы Сергей Ковалев. Об этом 23 июня сообщил спикер Думы Сергей Нарышкин. Примечательно, что в прошлом году Нарышкину из-за европейских санкций Финляндия отказала во въезде в страну для участия в ассамблее. В Тбилиси таких препятствий для российских депутатов не будет, хотя после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии делегациям России в ПАСЭ и ОБСЕ несколько раз было отказано во въезд в Грузию. Не отменен пока и закон об оккупировании территориях, согласно которой посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до 4 лет. Известно, что российские депутаты получили от грузинских властей словесные гарантии о том, что они будут избавлены от проблем при посещении Грузии. Однако никаких формальных подтверждений пока нет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол. Подошло время нашего некруглого стола. В сегодняшней передаче мы попытаемся разобраться, нужен ли Грузии обязательный военный призыв. Вокруг этого вопроса разгорелась дискуссия после того, как министр обороны Тина Хидашели подписала приказ об отмене обязательного призыва. Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает тему с военным обозревателем Ираклием Аладашвили и обозревателем радио «Свобода» Кобой Ликликадзе.
Здравствуйте. Коба к нам присоединится немножко позже. Господин Иракли, скажите, я знаю примерно вашу позицию. Вы могли бы ее нам сейчас изложить более подробно?
Моя позиция состоит в том, что первые лица государства, они должны все это обсуждать на Совете Безопасности или другом месте, а потом уже общество, нация, как поступить с призывом. Потому что после выступления министра обороны сразу премьер-министр и президент сказали, что это не было согласовано с ним. И наши друзья, и недруги тоже поняли, что что-то правительство Грузии что-то нехорошо обстоит. В том смысле, что если они между собой не могут договориться.
Но мы, если говорить не о процедуре...
Да.
Если говорить Простите. Алло?
Слушаю.
Да. Если мы говорим не о процедуре принятия решения, а о самой сути вопроса, нужен ли государству, такому как Грузия, военный призыв для того, чтобы каким-то образом повышать обороноспособность?
Ну, с одной стороны, если возьмем вооружение сил Грузии, укомплектованы больше 93%, это по контракту. Только 7% это по призыву, который год служит. Так что это не играет большую роль. Но с другой стороны, не дай бог война, все знаем, что во время войны есть раненые, убитые, к сожалению, кто должен вместо них взяться за оружием, да? Самый лучший вариант, это если будет резерв. Да? Но такого резерва, концепция резерва у нас в Грузии сейчас только обсуждается. Это еще не начато. Это связано с большими финансами. И время для этого надо. В то же время, если отменить обязательный призыв, ситуация будет не самых лучших. Тем более, что опасность с севера и с юга, я имею в виду исламское государство, террористическая опасность, это все никуда не улетело. И надо иметь в виду, что президент Литвы тоже, она за 6 дней, пока министр обороны Грузии принял такое решение, до этого 6 дней она издала указ, что Литва, которая в 2008 году тоже отказалась от призыва, возобновляет призыв с 1 сентября на 5 лет. Почему? Потому что они увидели, что угрозы побольше стали.
Ну, мне как раз казалось, возможно, что действия президента Литвы носили скорее политический характер, не военный. А насколько, Коба, по вашему мнению, весь этот спор носит военный характер, и насколько и сколько в нем политического? Алло? Алло?
Алло.
Сейчас надо Коба... Да, с Кобой пока опять связь прервалась. А скажите, насколько с точки зрения вот эффективности тех, кто приходит в армию, лучше обязательный призыв или контракт?
Очень хороший вопрос. Я когда разговаривал с подразделением, ну, когда и это взвод, например, рота, батальон, командиры этих подразделений со мной разговоры обычно подчеркивали, что им лучше иметь под ружьем все-таки контрактника, чем призывника. Ну, это почему? Потому что против контрактника, если он дисциплинированный какой-то поступок сделает, то у него есть какие-то рычаги. Ну, в первую очередь, там можно не отпустить его в субботу, воскресенье домой или урезать какой-то процент зарплаты. А против призывника нет вообще никакого вот такого рычага. Даже гаувахта, которая была, его отменили. Так что обычно они говорят, что лучше им с контрактниками иметь в виду. Но с другой стороны, вот эта связь между обществом и армией как-то теряется, потому что когда это контрактная армия, они там идет, это каста какая-то уже там постепенно останавливается, а вот у нас с народом вот эта связь как-то теряется.
А Коба,
так
вы...
Что я думаю,
да,
что...
Да. А Коба, вы с нами? Вы на связи, Коба?
Да, я слышу вас там.
Да, Коба, добрый день. Насколько я знаю, ваша позиция в корне отличается от позиции коллеги Ираклия.
Нет, я полностью не услышал, связь плохой, к сожалению, но я знаю, что думает Ираклий, и мы с ним, я думаю, что единомышленники. С одной оговоркой, я думаю, что пока нету финансовой, социальной программы общения, и пока в бюджете Министерства обороны не будут расписаны деньги для значит, призывной службы, которой сейчас нету там. Министерство обороны ведь как работает? Правительство, государство дает задание и потом дает деньги, чтобы он выполнил задание. И мне нет ни капли сомнения в том, что происходит сейчас вокруг Тина Хидашели, что это имеет только политические корни, потому что идет как бы вытеснение его из правительственной орбиты. А это всего лишь повод, потому что всеобщий воинский призыв, Ираклий заметил об этом, почти уже не существует. Министр обороны Грузии сказала то, что говорят некоторые его критики, которые еще были в бытность Министерства обороны, подчеркивали, что профессиональная армия может только быть настоящим защитником государства в наличии, когда отсутствуют деньги для того, чтобы содержать, с одной стороны, с одним взглядом, дешевую военную силу, но на самом деле очень убыточную, которым являлся всеобщий войсковой призыв и такие призывники, которым мгновенно становились дезертирами. Это я этому я свидетель.
А, Коба, скажите, вот ведь вы сказали, что почти нет обязательного воинского призыва, но на территории бывшего Советского Союза, насколько я знаю, эта тема достаточно остра, и везде этот вопрос, нигде этот вопрос окончательно не решен. Даже в странах Балтии, где, собственно говоря, только в Латвии этот контракт, переходный контракт случился. А с чем связано это? Ведь в Восточной Европе, которая избавилась от коммунизма, вроде бы проблем нет, в Западной тем более. А почему? Это вопрос социальный, это вопрос бюджета, это вопрос устройства государства. Что это такое?
Вадим, вы уточните вопрос. Вы считаете, что в странах Восточного блока, которые уже стали членами НАТО, там всеобщая воинская повинность?
Нет, наоборот. Я говорю, что,
вот, да,
что только на территории, что трудности только на территории бывшего СССР.
Так правильно, потому что Грузия взяла обязательство, стратегический план, между прочим, в рамках Грузия-НАТО, что к 2017 году Грузия поставит точку в истории, значит, всеобщей воинской службы, и сугубо армия будет профессиональная. И в этом отношении Грузия следует обязательствам, которые она взяла. А что касается там, вот Ираклий говорит о том, что а что делать, если, не дай бог, начнется война. А если, не дай бог, начнется война, мгновенно, за 24 часа, парламент Грузии с подачи президента Грузии примет опять, значит, закон о призыве. И все будет замечательно, если можно сказать об этом замечательно. Ну а что мы видим? Разве сейчас Грузия не оккупированная? Почему сейчас только 7% или 3% воинского призыва? Потому что, я еще раз подчеркиваю, за один год подготовить солдата, это недостаточно. А когда уже получается, что подготовил солдата, и сразу его увольняют, то деньги пропали. Потому говорят, и я сторонник тех, которые утверждают. Я еще раз не касаюсь политического подтекста, почему все стали против министра обороны Грузии, что профессиональная армия – это будущее для Грузии, а всеобщий призыв воинский – это вчерашний день. Вот и все. Я так смотрю на это дело. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю.
Ираклий, почему, я повторю вам вопрос, который задал Кобе, Ираклий, почему такие трудности с переходом на контрактную армию наблюдаются именно на территории бывшего Союза, а больше, в общем, как бы остальные эту проблему более или менее решили?
Я начну с того, что Кова мой большой друг, но истина может чуть-чуть другая. В каком смысле, что? Если, не дай бог, война начнется, и сразу через 24 часа парламент будет призывать всех от боеспособных, а эти люди не будут просто подготовлены, их за несколько дней не подготовишь. А если эти люди хоть прошли один год, хоть они в карауле стояли, но все-таки с оружием общались. И более-менее лучше подготовлены, чем с улицы возьмем абсолютно гражданского человека, который даже не знает, как держаться автомат с какой стороны. А что касается вашего вопроса, например, очень интересная ситуация случилась в Украине. Потом, 1 января 2014 года Украина тоже отказалась от призыва. Но через...
Ну, Украина особая ситуация. Украина особая ситуация, она гораздо жестче, чем для Грузии даже сейчас.
Да. Но что касается дезертирства, я не сказал бы, что, например, в 90-х годах, что было вот это число дезертирства, и даже в начале 2000-х, это вообще кошмар тогда был. Коба хорошо знает, он был начальником пресс-службы Министерства обороны, я тоже кое-что знаю. Так что... В последнее время такого дезертирства уже не было, я так знаю. Но я еще раз повторю, что командиры подразделений, они думают, что лучше им иметь дело именно с контрактниками, потому что лучше с ним общаться и командовать, чем вот призывников. Я уже объяснил, почему.
Коба, скажите, это все-таки еще и социальный вопрос. Если будет переход на контрактную армию каким-то образом может служить, может поспособствовать, не знаю, оздоровлению какой-то социальной атмосферы, какого-то внутреннего климата в стране?
Давайте, чтобы уточнить. Значит, я не противник того, чтобы призыв был, но это должен быть профессиональным призывом. И надо призывать тех людей и докомплектовать те сегменты, вот Ираклий сказал, вот тех, которых призывали в армии, они же почти 90% не служили в боевых частях, на боевых штатах. Это были как бы вот в логистике и так далее, в медицинских частях и так далее. Если государству нужен призыв, это должен быть рациональный и подсчитан, рассчитан хорошо, да? Им надо что-то давать, им что-то надо чем-то мотивировать людей, которые год в демократических странах, в демократических системах сделать гражданских военными.
Коба, простите, у нас 10 секунд.
Да, если в демократических странах делать на гражданина военную форму без надлежащей мотивации, финансовой или другой, там разные программы существуют в разных странах, невозможно.
Спасибо.
А в Грузии это контрпродуктивный.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, с нами в некруглом столе был политолог Иракли Аладашвили и военный обозреватель Радио Свобода Коба Ликликадзе.
А вы слушали «Некруглый стол» с экспертами. Беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Обсуждение вопроса визовой либерализации для Грузии в Комитете Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел состоится 4 июля. Повестка дня заседания комитета размещена на веб-странице Европарламента. Докладчик по вопросу Грузии Мария Габриэль рекомендовала комитету поддержать проект отчета законодательной инициативы об отмене визового режима между Грузией и Евросоюзом. Заседание должно было состояться 27 июня, однако все комитетские заседания отменились в связи с обсуждением результатов референдума о выходе из Евросоюза, проведенного в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Депутат грузинского парламента, один из лидеров республиканской партии Ливан Бердзинишвили считает, что закон об отмене обязательного военного призыва может привести к отставке министра обороны Тины Хидашели. Да, это может стать мотивацией для премьера. Отмена этого приказа и отставка Хидашели одно и то же. Но вопрос в том, думает, собственно, премьер о призыве, а не в том, нарушила ли министр субординацию. Если премьер скажет, что отмена обязательной военной повинности была неправильной, тогда мы поднимем подписанный премьером документ, в котором говорится, что с 2017 года призыва не должно быть, и спросим, когда же вы подписали этот документ, отметил Бердзинишвили. Житель Панкисского ущелья Умар Маргашвили, воевавший на стороне террористической организации «Исламское государство», погиб в Сирии. Об этом сообщил замглавы районной администрации Ахметского района Мате Кавтарашвили. «Информацию я перепроверил. Многие жители села мне подтвердили смерть Умара», — сказал он. Информацию о гибели 39-летнего уроженца села Дуиси распространили грузинские СМИ. По неподтвержденным данным, Маргашвили в Сирии входил в состав группировки «Ярмуш», который руководит выходец из Чечни Ахмед Читаев. Группировка укомплектована выходцами из Северного Кавказа и Панкисского ущелья, передает новости Грузия. В 2012 году грузинские власти в ходе спецоперации вблизи дагестанского участка грузино-российской границы задержали Читаева по обвинению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. После смены власти в Грузии прокуратура страны сняла с Чатаева обвинение, и Тбилисский городской суд его оправдал. По итогам первого квартала 2016 года Абхазия возглавила топ 10 зарубежных стран по числу выездных туристических поездок из России, сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на данные туристического сайта «Турстат». По результатам анализа, проведенного ресурсом, Абхазию для отдыха выбрали 632 тысячи российских туристов.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международный аэропорт в Стамбуле сегодня возобновил работу после серии взрывов, произошедших накануне. По новым данным Министерства внутренних дел страны, на середину дня их жертвами стал 41 человек, в том числе 13 иностранцев. 240 пострадали. Как ранее сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, за терактами может стоять запрещенная в России радикальная группировка «Исламское государство». Однако, по его словам, прямых доказательств этого пока нет. Ответственность за нападение в Стамбуле до сих пор не взяла на себя ни одна террористическая организация. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Вечером 28 июня в аэропорту имени Ататюрка произошли 3 взрыва на парковке возле него и на входе в терминал. Бомбы привели в действие смертники. Один из нападавших также открыл стрельбу по людям. По крайней мере, один смертник был ранен полицией перед тем, как взорвать бомбу. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы. Генеральное консульство России также сообщило о раненом россиянине. Сейчас Стамбул в трауре. В знак скорби по погибшим в результате терактов таксисты разъезжают по городу с черными лентами. Мало кто верит обещаниям представителей правящей партии «Справедливости и развития», что после случившихся накануне взрывов в Турцию поедут российские туристы. На фоне террористических атак, которые с пугающей регулярностью происходят в стране, заверения о мире и дружбе и нормализации отношений с соседней Россией кажутся несбыточными. Оппозиция обвиняет президента Реджепа Эрдогана в непоследовательности, а созданную им партию в отсутствии четкой внешней политики. Лидер старейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу уже заявил, что благодаря непоследовательной политике партии «Справедливости и развития» Турция стала главной целью для многих террористических группировок. А принесенные извинения России демонстрируют всему миру слабость турецких властей, что крайне негативно сказывается на международном авторитете Турции. Все понимают, что правящая партия Эрдогана действует безо всякого плана, не имея четкой позиции относительно будущего и делая все только для того, чтобы удержать собственную власть.
Эрдоган направил письмо Путину, где извинился от имени Турецкой Республики. Однако может ли он извиняться перед Россией, есть ли у него на это право? Кто нарушил нашу границу? Русские. Эрдоган говорил, что если кто и должен извиниться, так это Россия. Внешняя политика должна быть национальной. Однако они используют вопросы внешней политики для достижения во внутренней политике собственных целей.
Как известно, турецкий лидер длительное время отказывался приносить извинения за сбитый российский военный самолет. Более того, он обвинял российские власти в нарушении воздушного пространства Турецкой Республики и говорил, что военные сбили самолет в целях защиты национального суверенитета Турции. Население активно поддерживало действия турецких властей и обвиняло российского президента Владимира Путина в организации антитурецкой кампании на страницах российских газет и провокациях против турок. Мерт из верующей стамбульской семьи говорит, что его родители и многие знакомые турки с неодобрением отнеслись к заявлению Владимира Путина о том, что Аллах решил наказать руководство Турции, лишив его рассудка. Однако разразившийся после этого политический кризис между странами повлиял на благосостояние многих турецких граждан и привел к обеднению многих семей. Россия заморозила все экономические отношения с турками и закрыла турецкие пляжи для российских туристов. В самый разгар сезона были закрыты большинство турецких отелей. Остановились многие фабрики и заводы, которые производили товары для российского рынка. Без работы остались производители фруктов и овощей. Турецкие строительные компании потеряли многомиллионные заказы в России. На фоне летящей в трубу экономики усилилась критика в адрес правительства. Ряды последователей авторитарного курса нынешней власти стали редеть. За несогласие с авторитарным курсом правящей партии «Справедливости» был отправлен в отставку премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, говорит яростный критик правящей партии журналист Нихат Генч.
Забота правящей партии «Справедливости» об укреплении собственной власти привела к росту коррупции и кумовства. Увеличилась безработица, особенно среди молодежи. Не работает каждый пятый молодой человек. На руководящих постах появились лояльные партии и люди, которые постепенно заменяли бывших управленцев, представителей среднего класса, получивших образование в Европе и США. Возник целый клан усатых исламистских чиновников, которые в обмен на выгодные госзаказы и теплые места демонстрировали поддержку и лояльность правящей партии. Они мало заботились о демократии и сохранении законов. Их заботило получение сверхприбылей. Они решили заработать и получить сверхприбыли на западных санкциях, не думая о последствиях переориентирования собственной экономики на Россию.
Турки отказались поддержать Евросоюз и США и сразу после введения антироссийских санкций стали оказывать помощь России. Они предложили россиянам молочные продукты, куриное мясо, сыры, рыбу, овощи и сухофрукты, которые российские власти отказались покупать у Европы. Страны договорились развивать взаимную торговлю и втрое увеличить оборот. Для удобства расчетов предлагалось также перейти на национальные валюты – лиры и рубли, что должно было значительно укрепить экономики стран и снизить зависимость от доллара и евро. Оппозиционный журналист Нихат Генч продолжает.
Исламистское правительство Эрдогана пыталось всеми способами продемонстрировать независимость от Евросоюза и еще ближе сближалось с Кремлем, который демонстрировал агрессивную политику по отношению к соседям. Исламисты решили усилить свое влияние и стали говорить о том, что Турция при помощи России превратится в центр экономической и региональной политики. Они не сильно возмущались, когда россияне аннексировали Крым и развернули войну в Донбассе. Турецкие компании одними из первых решили открыть свои представительства в Крыму и начать воздушное сообщение с ним. Они с легкостью предали Европейский Союз, который просил их отказаться от сотрудничества с Россией, забыв о том, что на протяжении долгих лет европейцы помогали нам строить цивилизованное государство.
Сторонники националистической партии выступают против возобновления судебного преследования турецкого гражданина Альпарслана Чилика, подозреваемого в убийстве российского пилота сбитого Су-24 Олега Пешкова, катапультировавшегося, но застреленного с земли. Чилика задержали в начале марта и возбудили против него уголовное дело. Суд носил формальный характер. Подозреваемый свою вину не признал. За недостаточностью улик все обвинения были сняты. Чилик предстал перед судом лишь за незаконное ношение оружия и считался в Турции чуть ли не национальным героем. Теперь его хотят посадить в тюрьму. Активист партии националистического действия Архан Мутлу в интервью журналистам турецкого телеканала НТВ сказал, что Чилика решили принести в жертву для нормализации отношений с Москвой.
Это будет заказной политический процесс, который организуют для того, чтобы задобрить Россию и сохранить собственную власть. Правящая партия справедливости призывает вставать с колен, возрождать необъятное мифическое государство турок. Этот проект, созвучный русскому миру, поддерживает консервативную часть турецкого общества, которая выступает против сближения с Евросоюзом и призывает смотреть в сторону богатой на нефтересурсы России и на восток, в страны исламского мира.
Представители оппозиции гадают, что потребуют в качестве компенсации за сбитый бомбардировщик обиженные российские власти. Премьер-министр Турции Биналы Йендерым накануне заявил, что Турция не намерена выплачивать российским властям финансовую компенсацию за сбитый самолет. Однако речь, скорее всего, пойдет не о денежной компенсации. Мало кто сомневается, что туркам не удастся отделаться одними помидорами, и за обиды, нанесенные России, придется платить гораздо большую цену. В качестве платы за сбитый бомбардировщик российские власти могут потребовать у Турции пересмотра позиции по сирийскому вопросу и запросить гарантии для сохранения президента Сирии Башара Асада, которого в Турции называют своим главным врагом. Мнение стамбульского журналиста Мерта Калкана.
Российские власти будут настаивать на закрытии турецко-сирийской границы, через которую поступает помощь сирийской военной оппозиции, ведущей борьбу с правящим режимом Асада. Россия пытается удержать на плаву правительство Асада и делает все для этого, уверен. Принесенные России извинения вряд ли смогут уменьшить последствия разразившегося в стране экономического кризиса и состояния нестабильности экономики, которая управляется в ручном режиме. К тому же, во главе стоят два лидера похожего авторитарного типа, и Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отчаянно держатся за власть. Они создают искусственного врага, чтобы сплотить людей и отвлечь их от экономических проблем, от роста доллара, падения уровня жизни. В любой момент по прихоти одного из них может случиться внеочередная внештатная ситуация, которая все сведет на нет.
Сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Договоренность о нем была достигнута еще до трагических событий в аэропорту имени Ататюрка. По сообщению из Кремля, инициатором переговоров была российская сторона. Как пишет газета «Хюррия Дейли Ньюс», беседа продолжалась более 40 минут. Главы государств подчеркнули важность нормализации двусторонних отношений и заявили о необходимости предпринять совместные шаги по активизации политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Сообщается также, что Россия намерена снять ограничения для российских туристов на посещение Турции и восстановить двустороннее сотрудничество в торговой и экономической сфере. В ходе разговора Владимир Путин также осудил теракты в Стамбуле и передал турецкому народу в лице его президента свои соболезнования. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. За наметившимся на этой неделе поворотом в российско-турецких отношениях внимательно следят в самопровозглашенной Республике Абхазия. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария отмечает воодушевление и удовлетворение в абхазском обществе.
Думаю, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации и Турецкой Республики, за исключением, конечно, самых оголтелых любителей конфронтации, вздохнули с облегчением и надеждой на лучшее после письма Эрдогана Путину с сожалением и извинением за сбитый в конце прошлого ноября российский бомбардировщик и предложением начать восстановление прежних взаимовыгодных отношений. И, естественно, нечего и говорить о положительной реакции на эти новости маленькой Абхазии, ведь она, верная союзническим отношениям со своим покровителем Россией, была вынуждена полгода назад тоже ввести совсем невыгодные ей экономические и иные санкции против Турции, с которой ее связывают сотни тысяч нитей, имея в виду живущую за Черным морем многочисленную абхазскую диаспору. Вот несколько характерных комментариев абхазских интернет-пользователей к этой благой вести. Что-то невероятное. Вот что такое Россия сегодня. Снимаю шляпу. Путин и команда молодцы. России дальнейших успехов. Конец цитаты. Да, Путин волчара. Конец цитаты. Молодец Путин, сломал об колено Эрдогана. Понял султан, что нельзя ссориться с Россией. Для них всегда это печально кончалось. Мудро поступил, но немного с этим затянул. Для нас это приятно. Приятное известие, особенно для проблем репатриации. Конец цитаты. Как видим, тут никому не пришло в голову сожалеть, что туристский поток из России в Абхазию пострадает из-за возвращения миллионов туристов в Турцию. Это слишком незначительный фактор. Анализируя же прозвучавшие комментарии, нельзя не обратить внимание на следующее. Тут нет и намека на некое нейтральное восприятие российско-турецких отношений, на позицию функционирование Абхазии где-то между Москвой и Анкарой. Все комментаторы однозначно на стороне Москвы. Подчеркиваю это в связи с рядом недавних публикаций в российской прессе, которые в свете наметившегося поворота в российско-турецких отношениях стали выглядеть особенно тенденциозно и лживо. Вспомнить хотя бы нашумевший заголовок «Абхазия крен в сторону Турции». Статейка появилась после того, как ее удивлен автор узнал, что Абхазия вовсе не собирается проводить вслед за Южной Осетией референдум о вхождении в Российскую Федерацию. А вчера я прочел вышедшую в «Комсомольской правде» статью Сергея Стрельцова с улыбкой на лице и дулей за спиной под заголовком «Западные благожелатели используют против Абхазии новую тактику». Думаю, мало сказать, что в статье Стрельцова Кольцова недостаток политической культуры, в ней переизбыток невежества. Он начинается с того, что в Абхазии провалились все попытки привести к управлению республикой политиков, ориентированных на Грузию. Конец цитаты. Как говорится вот с этого места поподробнее, что же это за политики поименно? И далее он пишет, с тех пор, как испортились российско-турецкие отношения, Анкара вдруг воспылала неожиданной любовью к республике Абхазия, конец цитаты, при этом, мол, предлагая развивать культурные, образовательные и деловые связи, Турция обуславливает их пожеланием, чтобы аналогичные связи с Россией Абхазия сворачивала. Ну, во-первых, Турция не признает независимости Абхазии, и ее руководство, когда Тбилиси уличал тура в контактах с Абхазией, всячески от этих контактов открещивалось. Во-вторых, никакого всплеска активности со стороны турецких компаний и организаций после ноября 2015 года в Абхазии, естественно, не замечалось, тем более в условиях действия санкций. В-третьих, и главное, чем Стрельцов может подтвердить свой домысел о якобы выдвинутых турецкими представителями условиях, кроме того, что он так думает? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В агентстве окружающей среды считают недостоверной информацию, распространенную накануне Международным энергетическим агентством. В его исследовании говорится, что Грузия возглавляет список стран, где загрязнение атмосферы приводит к наибольшей смертности среди населения. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии считают, что за формирование единой информационной системы в стране эти данные нельзя считать реальными. Эксперты призывают правительство к принятию действенных шагов по обновлению автопарка страны. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Международное энергетическое агентство провело исследование на основе данных Всемирной организации здравоохранения, которые, в свою очередь, были предоставлены грузинским центрам контроля над заболеваниями. Они вызвали большой ажиотаж среди населения. По информации агентства, ежегодно в Грузии из-за загрязнения воздуха на каждые 100 тысяч человек погибает 284 человека. Как утверждается в исследовании, основной причиной смертельных случаев является содержание воздуха диоксида серы, оксидов азота и пыли. В докладе подчеркивается, что за последнее десятилетие на дорогах страны скопилось большое количество старых дизельных автомобилей, а исследование уровня загрязнения практически не осуществляется. График не учитывает данные по уровню парниковых газов или изменения климата. В агентстве окружающей среды попытались сгладить негативный эффект, вызванный результатами исследования. По словам главы агентства Тамар Багратия, ее ведомство провело индикаторные замеры по всей Грузии и направило результаты в лабораторию, получившую лицензию в Великобритании, где их сравнили с параметрами, допустимыми ВОЗ.
Заверяю население, что в результате анализа выявлено превышение допустимого уровня только по пыли, но не по другим параметрам. Мы не считаем, что воздух Грузии самый загрязненный на планете, однако подтверждаем, что основным источником загрязнения является наличие большого количества неисправного автотранспорта.
Замминистра охраны окружающей среды Екатерина Григолава и вовсе считает, что до формирования в Грузии единой информационной системы по мониторингу воздуха, монтаж которой происходит в эти дни, даже данные авторитетных источников нельзя считать достоверными. Аналогичное мнение высказала и эксперт в вопросах экологии Хатуна Гугуладзе.
В данном исследовании непонятно, какой метод был использован для систематизации данных, поэтому мне сложно сложно давать оценки, хотя я убеждена, что Грузия наверняка не является тем местом на планете, где по причине загрязнения атмосферы умирает самое большое количество людей.
Эксперт по безопасности движения Гела Квашилава тоже не согласен с этим утверждением доклада. Однако не спорит с теми доводами международных экспертов, которые говорят об абсолютной бесконтрольности в сфере автотранспорта.
Грузия находится на перекрестке международных трасс, где транзитный транспорт сильно загрязняет воздух. К этому можно добавить использование газа и дров в зимний период. Однако я не считаю, что ситуация критична, хотя ее также трудно назвать удовлетворительной. Власти давно признали, что основным источником загрязнения воздуха является неисправный автотранспорт, однако не предприняли ничего для исправления ситуации. В 2014 году в Минприроды был разработан законопроект, который должен был способствовать обновлению автопарка, однако его положили под сукно. Также год назад Минфином был разработан законопроект, устанавливающий льготы для ввоза гибридного автотранспорта. Однако он тоже не поступил на рассмотрение в парламент.
Сказал Гела Квашилава. Ажиотаж, вызванный исследованием, был настолько велик, что его прокомментировал и премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Сегодня наши дети заболевают от неблагополучной экологической ситуации. Количество онкологических заболеваний среди подростков перманентно растет. Основной причиной признано загрязнение воздуха. В первую очередь мы восстановим практику техосмотра автотранспорта, бездумно упраздненную при прошлых властях.
Однако, по словам премьера, власти не будут проявлять в этом вопросе чрезмерной поспешности, чтобы исключить коррупционную составляющую. В Грузию будут приглашены зарубежные компании, имеющие опыт в этой сфере. Будет создана сеть станций по досмотру автопарка, после чего техосмотр станет обязательным. Правда, премьер не уточнил, почему, несмотря на неоднократные обещания, этого не было сделано за время правления грузинской мечты. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И в конце нашей программы новости из Сухуми. Абхазские пенсионеры обеспокоены тем, что суммы пенсионных выплат все время меняются. Министр труда, занятости и социального обеспечения самопровозглашенной республики Сурен Керселян объяснил сегодня ситуацию и рассказал о том, что происходит с российскими пенсиями. С ним беседовала Елена Заводская.
В Абхазии около 50 тысяч пенсионеров разных категорий. Из них около 32 тысяч – граждане Абхазии, имеющие российское гражданство и получающие российские пенсии. Самая незащищенная группа пенсионеров – это граждане Абхазии, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя получить российское гражданство. А после признания Россией независимости Абхазии, выдача российского гражданства была прекращена. Эта категория пенсионеров не имеет никакой другой пенсии, кроме абхазской, размер которой составляет 500 рублей в месяц. В апреле 2015 года в Сочи было подписано российско-абхазское соглашение о пенсионном обеспечении, в соответствии с которым Россия взяла на себя обязательство увеличить размер российской пенсии гражданам Абхазии и довести его до среднего по Южному федеральному округу. На тот момент средняя российская пенсия в Абхазии составляла 6262 рубля, а в Южном федеральном округе 10 179 рублей. В настоящее время Абхазия ежемесячно получает от России около 283 миллионов рублей на выплату российских пенсий гражданам Абхазии. Повышение пенсии планировалось провести за 3 года. С 1 января 2015 года предстояло увеличить пенсию на 20% от назначенной выплаты. С 1 апреля 2016 года на 40% и с 1 апреля 2017 года на 62% от назначенной суммы пенсионного обеспечения. Однако в 2015 году обещанные средства на доплату к пенсиям не поступили, поэтому первую доплату произвели в апреле 2016 года. Министр труда и социальной защиты Сурен Керселян пояснил.
Мы в феврале месяце осуществили вот ту доплату, которая планировалась на 2015 год. Люди получили по 15, по 20 тысяч за весь 2015 год. Но в связи с тем, что не все прошли регистрацию, ситуацию, у нас март, апрель и май люди получали разные суммы. Это было связано с тем, что в апреле этого года планировалось провести еще одну доплату в размере 40%. И Пенсионный фонд России нам прислал сюда деньги, только саму пенсию, без доплат. Потом двумя-тремя траншами пришли и доплатные деньги. И потому возникла некоторая путаница для граждан, что получили сейчас одну сумму, потом другую сумму. А сейчас она уже стала той, какой должна быть. Некоторые говорят, вот мы получили в том месяце больше, а сейчас меньше. С нас удержали. Никакой речи об удержании российской пенсии даже быть не может. Российские пенсии поступают к нам с российского банка на наш национальный банк по именным счетам, который потом передает это все в сберегательный банк. Сберегательный банк уже разносит по именным счетам. Мы к этому процессу практически никакого отношения не имеем.
Россия взяла на себя обязательства и по увеличению примерно на 1000 рублей пенсии тем, кто получает только абхазскую пенсию, и выделила на это еще около 137 миллионов рублей. Теперь абхазская пенсия становится условно абхазской и составит с доплатой 1500 рублей. На вопрос о том, будет ли возобновлено предоставление российского гражданства тем, кто не успел его в свое время получить, Сурен Кирсилян ответил, что договор о союзничестве и стратегическом партнерстве предусматривает такую возможность для граждан Абхазии. И по имеющимся у него сведениям, этот процесс может начаться осенью. Более конкретной информации у него пока нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.